Глава 30. Что они со мной сделали? Анна и Матильда мчались по бульвару Сен-Жермен к Сене. Дождь прекратился, оставив в синем вечернем воздухе переливы и влажные отблески. Матильда произнесла преподавательским тоном, пытаясь скрыть мучившие ее сомнения. «Провели курс лечения». «Какого лечения?» «Это какая-то неизвестная мне методика, позволившая стереть часть твоих воспоминаний». «Такое возможно?» «В принципе, нет. Но Аккерман, видимо, применил нечто революционное. Некое сочетание томографии и церебральных локаций». Время от времени она бросала на Анну взгляды. Молодая женщина застыла в неподвижности, глядя перед собой пустыми глазами и зажав ладони между колен. «Шок может вызвать частичную потерю памяти», — продолжила она. «У меня был пациент, футболист. Во время одного из матчей он получил травму при столкновении с другим игроком. Так вот, он помнил одну часть своего существования и совершенно забыл другую. Возможно, Керман нашел способ вызвать сходный эффект, используя какое-то химическое вещество, или облучение, или бог его знает что еще. Можно сказать, что в твою память вмонтировали защитный экран». «Но почему они так со мной поступили?» «По моему мнению, ключ ко всему в профессии Лорана. Ты видела что-то, чего не должна была видеть? Или узнала секретную информацию, связанную с работой мужа? А может, на тебе просто поставили опыт, как на подопытной морской свинке? Все может быть, когда имеешь дело с чокнутыми». В конце бульвара Сен-Жермен справа появилось здание Института арабского мира. В стеклах огромных окон отражались облака. Матильда удивлялась собственному спокойствию. Она вела машину на скорости 100 км в час, в сумочке лежал автоматический пистолет, рядом сидела полубезумная зомби, но ей не было страшно. Она испытывала скорее отстраненное любопытство с примесью детского возбуждения. «Моя память может вернуться?» В голосе Анны прозвучали упрямые нотки. Матильда хорошо знала эту интонацию. Она тысячи раз слышала ее, консультируя пациентов в больнице Святой Анны. Это был голос одержимости, голос безумия. Разве что на сей раз безумие ничем не отличалось от правды. Она заговорила, осторожно подбирая слова. «Я не смогу ответить, пока не узнаю, какую методику они применяли. Если речь идет о химических препаратах, возможно, существует антидот. Если же имело место хирургическое вмешательство, я ни за что не поручусь». Их маленький «Мерседес» ехал вдоль черной решетки зоопарка в ботаническом саду. Звери спали. В парке было тихо и темно. Казалось, там открывается дорога в вечность. Матильда заметила, что Анна плачет, всхлипывая, как маленькая девочка. Судорожно и пронзительно. Анна постаралась взять себя в руки и спросила: «Но зачем они изменили мою внешность?» «Этого я не знаю. Могу предположить, что ты оказалась не в то время и не в том месте. Но не вижу ни одного разумного объяснения пластической операции. Или твоя история еще безумнее, чем кажется на первый взгляд? Они изменили твою личность». «Ты хочешь сказать, что раньше я была кем-то другим?» «Пластическая операция позволяет это предположить». «Я? Лоран Геймс? Не мой муж?» Матильда не ответила, и Анна настаивала. «Но мои чувства, наша близость». Гнев овладел Матильдой. Среди этого кошмара Анна не перестает беспокоиться о своей любви. Но тут уж ничего не поделаешь. Идя ко дну, женщины думают в первую очередь о желании и чувствах. Вся моя эмоциональная жизнь связана с Лораном. Я не могла выдумать свои чувства. Матильда пожала плечами, как будто хотела смягчить жестокость своих слов. Возможно, воспоминания были тебе имплантированы. Ты ведь сама сказала, что они стираются, кажутся нереальными. Подобная процедура невозможна априори. Но присутствие в деле Аккермана все меняет. К тому же полиция предоставила в его распоряжение неограниченные средства.
Полиция?
Очнись, Анна. Институт имени Беккереля. Солдаты. Профессия Лорана. За исключением дома шоколада, весь твой мир состоял из полицейских и военных. Они сделали с тобой это. И они тебя ищут. Они подъезжали к закрытому на реконструкцию Аустерлицкому вокзалу. Зрелище напоминало декорации на съемочной площадке. Провал в стене, пустые глазницы окон, как после бомбардировки. Слева на заднем плане текла сена, похожая на ленивый поток жидкой грязи. Наконец Анна прервала затянувшуюся паузу. Кое-кто в этой истории не полицейский.
Кто?
Клиент. Тот, которого я узнавала, как мне казалось. Мы с коллегой называли его господин Бархатный. Не знаю, как тебе объяснить, но я уверена, что он выпадает из общего круга. Он из стертого периода моей жизни. Но почему вы пересеклись в Париже? Возможно, случайно. Матильда покачала головой. «Послушай, я уверена в одном. В этом деле нет ничего случайного. Этот тип заодно с остальными, не сомневайся. И лицо его тебе знакомо только потому, что ты видела его с Лораном.
Или потому, что он любит Джоколя».
«Что он любит?»
«Конфеты с миндальным марципаном, наши фирменные».
Анна улыбнулась сквозь слезы. «Теперь я хоть понимаю, почему он меня не узнавал?» Помолчав, она добавила с надеждой. «Нужно его найти. Он должен что-то знать о моем прошлом». Матильда воздержалась от комментариев. Она вела машину вверх по госпитальному бульвару вдоль стальных арок метро моста.
«Куда мы едем?» Вскинулась Анна.
Матильда въехала на стоянку перед больницей Питье-Сальпетриер, поставила машину на ручной тормоз и повернулась к сидевшей рядом с ней маленькой Клеопатре. «Единственный способ разобраться в этой истории – выяснить, кем ты была до того. Если судить по твоим шрамам, операцию тебе сделали полгода назад». Мы должны тем или иным способом вернуться в тот период твоей жизни, который предшествовал хирургическому вмешательству. Матильда постучала себя по лбу указательным пальцем. «Ты должна помнить!» Анна бросила взгляд на вывеску на фасаде университетской больницы.
«Ты хочешь допросить меня под гипнозом?»
«У нас нет на это времени».
«Так что же ты собираешься делать?»
Матильда поправила Анне волосы. «Твоя память бессильна. Твое настоящее лицо разрушено. Но есть одна вещь, которая может вспомнить за тебя».
«Какая вещь?»
«Твое тело».